Глава 12. Наследство лебедя. Безумно трудно любить кого-то, кроме себя. Даже в другом мы нередко любим себя, свои наслаждения, свой комфорт и удобство. Любовь – это состояние, которое остается за вычетом страстности. Если за вычетом страстности ничего не остается, в вечность такое чувство не переходит. Иссиорх. Ирке снился странный, подробно бредовый сон, что она поехала куда-то далеко, заболела и встречает Новый год в районной больнице. Всех разобрали родственники, осталась только она, лысая страшная бабка на кровати у двери и какие-то скучные язвенники, которые едят курицу и чем-то булькают. Ирка, тоскуя, смотрит в окно и мечтает, чтобы ее тоже забрали. И вот видит Матвея, который идет по газону. Она зовет его, но он старательно отворачивает лицо, притворяясь, что не слышит. Лысая бабка у окна внезапно говорит:
«Вот тебе подарочек».
Она бросает Ирке на колени сверток, на котором написано «Твои ноги». Ирка разрывает сверток и видит отрубленные ноги. Язвенники перестают булькать, разум поднимает головы. Ирка видит, что губы у них в чем-то красном. А потом недоеденная курица обращается к Ирке: «Эй, ты чего? Эй, ты чего? Сколько можно кричать? Да здесь я, здесь!» Ирка рванулась и увидела Матвея. Он сидел на корточках рядом с ее кроватью и тряс ее за плечо.
«Куда ты ушел?» – спросила Ирка.
«Я ушел. Да я зубы чистил, а ты тут кричишь». В руках у Матвея действительно была щетка. Ирка провела рукой по лицу.
«А-а, все ясно, прости. И что, долго я кричала?»
«Не очень. Завтракать будешь?» Ирка кивнула. Пока Матвей притворялся, что варит гречку, которую отлично справлялась своей варкой сама, Ирка проверила почту. В ящике было письмо от старой подруги по ролевому форуму, которая сообщала, что отдыхает в Алуште с любимым человеком. К письму было приложено столько фотографий, что Ирка чудом не вывихнула глаза. Молодой человек в профиль. Он же сфотографирован из дерева, так что виден один затылок. Ухо молодого человека. Нос молодого человека. Большой палец ноги подруги с ногтем, выкрашенным в синий цвет. Счастливая пара в зоопарке. Счастливая пара лопает один кусок торта с разных сторон. Ирка вздохнула. Ее подруга была уникальна. Когда у нее все бывало плохо, то она исчезала на полгода или на несколько месяцев и помылу не отвечала. Когда же становилось хорошо, десятками начинала строчить письма и хвастаться. И это было верным признаком, что вот-вот снова все станет плохо и она исчезнет. Созерцая розово-белую пятку молодого человека, фото называлось «Мурзичек наступил на сметанку». Ирка хмыкнула.
«Ничего себе письмо инвалиду. Никаких нудных расспросов. Не имеет ли у меня пальцы по утрам? Зато и люблю».
Багров перестал мешать гречке спокойно кипеть и оглянулся на нее. «Ты о чем? Я не расслышал».
«Ни о чем. Не обращай внимания на заспанных людей», — заявила Ирка.
Но раз Багров уж подал голос, ей захотелось покапризничать.
«Матвей, я же просила. Что ты сделал с комнатой? Неужели убрался? Во что ты превратил мой порядок?»
«Полотенце на люстре — это порядок?»
«Полотенце на люстре – творческий порядок. Опять же, от близости лампы оно сохнет, а у мух появляется иная цель, кроме моей головы», – пояснила Ирка.
Как она и рассчитывала, Матвей не нашелся, что возразить. Хотя вообще-то его всегда интересовали безумные вопросы. Особенно в стиле Альберта Эйнштейна – «Сумасшедший я или все остальные?» Что до самой Ирки, она давно убедилась, что люди не воспринимают обращенную к ним речь. Убедить их в чем-либо совершенно невозможно, пока сам человек не созрел для ответа. Тут уж никуда не денешься. Пока ответ эхом не отзовется в сердце, никто его не услышит. Исключение составляет только информативное сообщение в стиле «отвертка в среднем ящике». Во время завтрака пришла Бетла вместе с оруженосцем. Ирка немедленно поделилась с ней кашей, которая валькирия сонного копья, не забывая отнекиваться, съела 3 тарелки.
«Вообще-то я гречку ненавижу. Но через полчаса мне на дежурство», — покаянно сказала она. «На дежурство? Куда?» — удивленно переспросила Ирка.
Бетла смутилась. Ирка поняла, что она жалеет о том, что проболталась. Чтобы скрыть это, Бетла поспешно вскочила и принялась изучать стопку из 20 книг, громоздившуюся рядом с Иркиной коляской. Почти во всех книгах были закладки. Причем закладками служило все, что угодно — зубочистки, спички, обрывки бумаги, а в одном случае даже вилка.
«Хочешь сказать, ты все это читаешь?» — спросила валькирия сонного копья. «Ну, во всяком случае, делаю вид».
Ирка подумала,
Хорошо, что Бетла не знает, сколько книг на жестком диске ее ноутбука и на разных флешках. Вот тогда бы ей действительно стало жутко.
А зачем читать все сразу? Можно же целиком прочитать одну книгу, потом другую и так далее.
Ирка сама не могла объяснить, почему. Просмотрев 30 страниц одной книги, она переходила к другой, к третьей, напоминая бабочку, которая тоже подолгу не сидит на одном цветке.
«Не знаю, как-то само получается», — сказала она рассеянно. «Меня не столько уже волнует, кто кого убил, сколько даст мне что-то эта книга или не даст. А сюжеты я давно по первым страницам угадываю. Под каждой обложкой свое течение надежд. Если лягушка скакала через дорогу и ее переехала машиной, это реализм. Если превратилась в царевну и вышла замуж, фантастика. Если попала на опыты, но сбежала, по лестнице допрыгала до крыши и сидит на краю небоскреба, мрачно глядя на город. Трагедия с элементами романтического бунта.
А если лягушка полюбила другую лягушку, а та заточена в аквариуме? С любопытством спросила Бетла.
Неразрешимая драма. Особенно если у лягушки есть внутренние противоречия. Например, жизнь в болоте кажется ей душной, и она втайне мечтает стать стрекозой,
уверенно ответила Ирка. А если у лягушки цапля съела всех родственников, а лягушка проглотила ржавый рыболовный крючок, сунула в рот половинку бритвенного лезвия и прыгает к цапле, чтобы утащить ее на тот свет вместе с собой, влез Багров. Бетла, не улыбаясь, оглянулась на него.
Слушай, некромаг, только не обижайся. Ты не мог бы погулять где-нибудь? Выпалила она со смущением.
Зачем?
Хочу поговорить с Ириной. Чисто женская трепотня.
С Ириной? Переспросил Багров. Она Ирка. Просто Ирка. Запомни это. Он повернулся и вышел. Оруженосец Бетлы последовал за ним. Ирка и Бетла остались одни.
Ты какая-то не такая сегодня, сказала Ирка после паузы.
Есть немного, кисло отозвалась Бетла.
Мне ламина душу вымотала. Обычное нытье в стиле, что все мужики сволочи, а люди мешают ей быть человечной. Как бы так всех полюбить, чтобы себя не утрудить? Чтобы сделать, чтобы ничего не делать? И что поменять, чтобы ничего не менять?
Ирку больше волновало другое.
Зачем ты его прогнала?
Кого, Багрова? Он меня тревожит.
Почему?
Просто тревожит. Он какой-то, сама не знаю, не требуя от меня определений. Я бы не пришла к тебе, если бы вчера утром не промахнулась на тренировке. Я бросала копье с 10 шагов в деревянный щит, и оно пролетело мимо.
Не верю. Ты валькирия. И потом, всего 10 шагов, сказала Ирка.
Знаю, но в этот момент я думала о тебе, и рука дрогнула. Я не суеверна, но...
Представляла меня вместо этого чучела? Попыталась пошутить Ирка.
Очень смешно. Ну, мне пора на дежурство.
Бетла и ее оруженосец ушли. Они очень спешили и телепортировали, отойдя от крыльца лишь на несколько метров. На прощание Бетла, наклонившись, обняла Ирку, и та ощутила, какая она розовая, круглая, радостная. Большое тело валькирии сонного копья притиснуло ее, худую, костлявую, к коляске так, что Ирке стало горячо. Она подумала, что у всех людей нормальная температура тела 36,6, а у Бетлы 66,3. Пока у Ирки была Бетла, Матвей Багров стоял под деревом и вертел в руках детскую косточку. Она была желтоватой, на вид хрупкой и провела в земле лет 200. Как некромаг, Матвей достаточно разбирался в анатомии, чтобы определить, это была берцовая кость ребенка лет 3. Трижды за последние дни он порывался похоронить ее и даже выкопал под деревом небольшую узкую ямку, но ямка так и оставалась пустой. Одного он не мог понять, зачем мамзелькина выбрала именно кость и именно детскую. Призывающим ее предметом могло стать все что угодно, от спички до использованного проездного на метро. Но, видно, старухе было нужно, чтобы он нарушил внутренний запрет, сломав кость ребенка. У мрака нет случайных шагов, не ведущих к бездне. Мысль Матвея, внешне ветвистая, с кучей протезных «если», «что», «когда», «потому что», в действительности буксовала на месте. «Меня хотят лишить камня пути. Взамен мне согласны дать неплохое сердце, но ведь Ирка получит ноги. Разве я не могу пожертвовать камнем пути ради того, чтобы сделать ее счастливой? И мне самому не будет тошно». Бетла и ее оруженосец давно ушли, а он все бродил вокруг дерева. Только когда в примятой траве появилась новая, свежевытоптанная тропинка, Матвей наконец решился, бросил в яму кость и торопливо забросал землей. Едва он выпрямился, как недалеко, за полосатыми, как зебра, березовыми стволами, мелькнула фигура. Матвей увидел,
как маленькая старушонка шустро пересекла аллею, оглянулась и скрылась в подлеске. Матвей так и не понял, была ли это мамзелькина, но камень пути заколотился в груди, стал ребристым, твердым. Багров рванулся вслед старушонке, чтобы убедиться, мамзелькина это или нет, но тут его сбили с ног. В падении он попытался извернуться и вызвать кинжал, но не успел. Его толкнули носом в траву, но тотчас подняли и заботливо отряхнули. За ним стоял оруженосец Гелаты, громадный, радостный и бестолковый. Матвей он всегда напоминал восторженную дворнягу, помесь овчарки и московской сторожевой, которая с рычанием бросается на незнакомых людей, доводит их до инфаркта, ставит лапы на плечи и без предупреждения лижет в нос.
«Уф, надо же! Я еще не разучился незаметно подкрадываться», — заявил оруженосец.
Матвей убрал запоздало возникший кинжал.
«Я бы мог тебя зарезать!» «Правда? Жуть какая! Кстати, что ты там хоронил?»
Багров всполошился, не зная, что ответить. Оруженосец добродушно хлопнул его по плечу.
«Да ладно тебе скромничать! Многовато в Москве стало дохлых голубей!»
Матвей увидел, как на поляне из ниоткуда открылась и сразу закрылась дверь. Точно пространство задернулось молнией. Кто-то вошел к Ирке. Он метнулся было туда, но оруженосец поймал его за локоть.
«Погоди, там Гелата!
Не знаю уж, какие у них секреты, но пусть посекретничают!» – добродушно прогудел он. Ирка читала теоретическую поэтику, мешая ее с сагой о форсайтах, и заедая все это вареньем из банки, когда в кирпичный сарайчик вошла Гелата. Вид у нее был измотанный. На верхней губе поблескивали капельки пота. Воскрешающее копье она поставила в угол, точно палку. Ирка улыбнулась Гелате. «Странное дело. Одни друзья поначалу выдают дикую интенсивность дружбы, а потом проносятся как метеоры, и их нет. А другие звонят, может, раз в 3 месяца, зато долгие годы». Это был вариант Гелаты. Ирка видела ее редко, но постоянно ощущала, что она у нее есть.
«Можно я где-нибудь рухну? Есть тут хоть 5 сантиметров незаваленных?»
Гелата отыскивала глазами, где сесть. Ирка решила вопрос просто. Наклонившись с коляски, дернула за край плед, мгновенно освободив диван от всего содержимого.
«Однако, смело», — одобрила Гелата и рухнула во весь рост, как подрубленная. «Что ты делала? По адресам ходила?» — спросила Ирка. 14 адресов по Москве. Кто знает этот город, поймет», — промычала в подушку Гелата. «Помогала?» «Я-то кому могу помочь? Оно помогало».
Не отрывая головы, Гелата ткнула пальцем в угол, где стояло копье.
«Если б ты знала, чего только не приходится городить! Уровень чуда определяется уровнем веры. 1 из 100 поверит в помощь от копья, а другим приходится скармливать нелепую небылицу, что в Америке изобрели новую таблетку, которую буржуи скрывают от простых смертных, чтобы вся прочая медицина не обанкротилась. Прям дурдом, что у людей в мозгах творится. В глюконат кальция, который я пересыпала в мудреную коробку, они верят. А скажи я им про Эйдес и Валькирий, вызвали бы психиатричку».
Гелата молча пролежала 10 минут, потом перевернулась на спину.
2 экземы, сложный перелом с угрозой гангрены, язва, бронхиальная астма, гнойный гоморит, попытка суицида, позвоночник и еще что-то по мелочи. Сейчас отлежусь и еще на 2 адреса. Один тут где-то рядом.
Ирка посмотрела на копье. Перечисляя сегодняшние болезни, Гелате не стоило произносить «позвоночник». Этим она невольно дала понять Ирке, что копье могло бы ее исцелить.
«А как ты узнаешь, кому тебе помогать?» — спросила Ирка, чувствуя вкус своей губы.
Она хотела откусить только сухой кусочек кожи с краю, но губа неожиданно треснула.
«Внутри шлема кожаная прошивка. Каждый день на ней появляются адреса и имена. Иногда мне хочется все бросить. Вот 30 минут назад я была в больнице. Реанимация. Лампы, аппараты, кислород — все как положено. Лежат у дверей. Парень 18 лет с ножевым ранением, без сознания. И дедок с бородой. Тихий, вытянувшийся, светлый, точно кому-то тайно улыбающийся. А на кровати у окна мужик после серьезной автомобильной аварии. Капризный, противный, орет на всех, шипит. Требует к себе особого внимания. Медсестер дергает, угрожает. И все 3, без шансов. И кому я помогала, знаешь?»
«Дедку? Нет, парню», — попыталась угадать Ирка. Гелата рывком села на диване.
«Мужику, который на меня немедленно наорал». Я быстро повернулась, вышла и долго рыдала в коридоре. Меня, кажется, приняли за жену этого капризона. Говорят, не волнуйтесь, ему гораздо лучше. Пока, конечно, рано судить, но, кажется, организм справился. Мы его завтра в интенсивку переведем.
Узкие плечи у Гелаты задрожали.
Нет, я все понимаю, я же не маленькая. У деда Эйдос яркий был, сложившийся, готовый для вечности. У парня с ножевым средненький, не тусклый, но по краям уже подгнивающий. Причем быстро подгнивающий. А у этого капризного Эйдос хоть и горит еле-еле, но не гнилой и с шансом на улучшение в будущем. Именно с шансом, то есть не факт, что не будет хуже, но рискнуть стоит.
Ты видишь Эйдосы?
Ирка была убеждена, что на это способны только стражи.
Когда в шлеме, да.
А без шлема я даже читать без линз не могу. Гелата попыталась вспыхнуть улыбкой, но улыбка сразу погасла.
Но безумно тяжело. Стоишь у кровати и понимаешь, что через 30-40 часов этот парень умрет. А ведь мне только копьем его ножевой раны коснуться, и все.
А если бы ты все-таки...
Медленно начала Ирка.
Он исцелился бы. Но мое копье лишилось бы силы. Всей и навсегда. И я никогда не смогла бы никому помочь. Другие копья валькирий более-менее заменимы. Незаменимы только два. Валькирия-одиночки и мое,
ответила Гелата. И вновь сквозь мягкость проступила сталь. Мягкие люди, мягкие только снаружи. Там, где ломается железо, они выстаивают. Ирка безошибочно ощутила, что ответ касался не только парня.
А я как хотела. Чтобы все мне одной? Но почему так тошно? Неужели она не понимает, что не надо было притаскивать сюда свое копье? Я же рукой могу до него дотянуться, просто коснуться его и все,
подумала Ирка. От чужого копья ее ладонь отделял всего метр. Один поворот колес. Ирка повернула колеса, откатившись в противоположную сторону так резко, что ручками кресла врезалась в книжные полки.
Мне плохо, Гелата,
сказала Ирка тихо. Она не собиралась жаловаться, как-то само вырвалось. Гелата встала, подошла к Ирке и присела рядом. Лицо ее оказалось рядом с шинами Иркиной коляски.
«То, что сейчас тебе кажется самым большим твоим горем, на самом деле твоя самая большая радость и надежда», — сказала она.
Ирка никак не ожидала таких слов. Она ударила кулаком по поручню коляски.
«Ты об этом?»
— спросила она.
«Да». «Тебе плохо только пока, потому что ты не знаешь». И никто не знает, даже Фулона. Ты больше не валькирия, одиночкой стала другая. Но погибший лебедь, а новая одиночка сможет превращаться лишь в волчицу, оставил тебе редкий дар, скрытый в нем до его смерти.
Ирка недоверчиво качнулась в каталке. Губы у нее дрожали.
Что? Нет-нет, торопливо продолжала Гелата. Ты ничего не потеряла от того, что я молчала. Возможно, мне и сейчас не стоило бы говорить. Понимаешь? Если у человека есть глаза, от него невозможно скрыть зрение. Если есть уши, невозможно скрыть слух. Так и здесь. Это очень тонкий талант, то возникающий, то исчезающий. Как ручеек в лесу или вода в старом колодце. Рано или поздно ты ощутишь его сама. «Какой?» – прошептала Ирка. «Ты девушка с даром любви. Можешь творить чудеса, когда любишь. Но едва любовь исчезает и приходит сомнение, исчезает и способность к чуду», —
убежденно и просто сказала Гелата. Ирка толкнула ладонью свое холодное колено, ощущая его чем-то вроде кости из собачьего бульона.
«Чудо? Да я еле могу себе носки шерстяные натянуть!»
Гелата покачала головой.
«Это тут вообще ни при чем. Твой дар — это глобальное, настоящее чудо, заключающееся в способности постепенно просветлять Эйдоса тех, кого ты любишь, и готовить их к бессмертию. Посмотри на Матвею, на Бабаню, наконец. Они очень зависимы от тебя. А вызыванием дождика из тучки и прочими фокусами может овладеть даже средний дурачок, подписавший у Пуфса договор об аренде».
Ирка фыркнула. Без зависимой от нее Бабани она не смогла бы даже переодеться. Не Матвея же звать перекладывать и мыть ее гремящие кости. Он бы сделал это без брезгливости, но Ирка никогда бы ему не позволила. Она старалась быть для Матвея красивой. Но насколько это возможно, чтобы не казаться при этом смешной, чтобы не проводить перед зеркалом те 3 часа, которые можно провести с ноутом, таптывая в клавиатуры умные буковки?
«Они от меня, а не я от них? Ты ничего не перепутала?» — спросила Ирка недоверчиво.
«Нет», — сказала Гелата.
«Ты как богатырь, который валит лес, чтобы другие могли идти. Но вот сама дотянуться до той розетки ты не сможешь».
Ирка посмотрела на розетку.
«Без разницы. У нас удлинитель есть», — брякнула она.
Внезапно Гелата порывисто бросилась к ней и опустилась перед коляской на колени. Это было так стихийно, что Ирка даже испугалась.
«Пойми же, дурочка», — горячо сказала Гелата. «Это так просто. Вы с Матвеем удивительная пара. Другой такой нет на земле. У него в груди камень пути. Всякий, прикасающийся к нему, обретает истину, как ножом рассекает все унылые уловки мрака. Не у всех это происходит сразу. У многих занимает годы. Но путь-то дается. Ты, девушка с даром любви, ты зажигаешь и ведешь за собой. Главное, вам устоять, потому что вся ненависть мрака направлена на вас. Вы ему мешаете. Вас надо или убрать, или опошлить, или опрокинуть, но любой ценой. И как я буду защищаться? Я теперь и суккубы жалкого не раздавлю. Они об этом знают. Подходят, кривляются», — пасмурно пожаловалась Ирка. «Все само устроится. Только дотерпи, и все будет хорошо», — убежденно сказала Гелата. Ирка посмотрела на копье Гелаты, все еще стоявшее в углу. С коляски до него легко можно было дотянуться. Она протянула к нему руку. Пальцы ее дрогнули, и Ирка опустила ладонь на колено. Пожалуй, уже не впервые где-то на окраинном течении мысли, в тихих ее затончиках, мелькнуло, что она рассматривает ситуацию со своей инвалидностью лишь с точки зрения собственных переживаний, страданий и неудобств. Свет же смотрит на нее как на составную часть сохранения Эйдоса и для Ирки, и для Бабани, и для Валькирий, и для многих и многих косвенно вовлеченных и сострадающих людей. А раз так, то, наверное, все это имеет какую-то цель, которую она сейчас может только отдаленно осязать, но едва ли способна до конца понять. Ирка снова протянула руку и, уже зная, что не возьмет копье, провела пальцами сверху вниз, почти касаясь древка. В этот момент в сарайчик решительно вошел Багров. С порога Матвей видел, как Ирка потянулась к воскрешающему копью и как отдернула руку. «Она хочет ходить. Я дам ей ноги. Почему обязательно надо страдать? Идите вы все лесом!» – подумал он. За спиной Матвея что-то полыхнуло, и появилась валькирия серебряного копья Ильга. Она шаталась. По ее белой блузке расплывалось кровавое пятно. «Гелата здесь? Ты срочно нужна!» – задыхаясь, крикнула она. Схватив копье, Гелата бросилась к ней. Ильга то переступала на месте, то нервно трогала лицо, то начинала яростно тереть испачканную одежду. Гелата схватила ее за руку. «Успокойся! Ты ранена? Куда?» Ильга нетерпеливо оттолкнула ее. «Да не трогай ты меня! Это не моя кровь!» «Напали на огненные врата?» — крикнула Гелата. Две вспышки слились в одну, до крайности яркую. Обе валькирии исчезли одновременно. «Ты что-нибудь понял? Какие огненные врата?» — жалобно спросила Ирка.
«Нам-то что? Мы не удел!» — с досадой напомнил Багров.
Он еще раз оглянулся на плед, прикрывавший худые Иркины ноги, повернулся и быстро вышел. Он боялся раздумать и потому спешил. «Ты куда?» — крикнула ему вслед Ирка. Но Матвей уже мчался между деревьев, подгоняемый незнающими усталости ударами камня пути. Вот и место, где он закопал кость. Багров присел и торопливо, как пес, двумя руками начал отрывать свежую землю. Под ноготь попал кусок стекла, мелкая, зеленоватая чешуйка скол. Матвей не смог ее вытащить, но, не обращая внимания на боль, продолжал рыть. Теперь основной рукой стала у него левая. Землю он пробрасывал между ног, стоя на четвереньках.
«Действительно, так удобнее. Собаки тоже так роют», — мелькнула мысль.
Детская кость нашарилась, когда Матвей уже потерял терпение. Почему-то она лежала на краю ямы и боком. Должно быть, он зацепил ее, когда рыл, но сам этого не заметил. Матвей схватил ее и, вытянув нить губы, сломал, ударив о свое бедро. Матвей нетерпеливо огляделся и, не увидев мамзелькиной, снова занес над головой обломки кости.
«Не надо, милок, над останками глумиться. И одного раза хватит. Дай-ка сюда, я ее в могилку верну. Между прочим, твоя кузина. Папеньки твоего сестры, дочка. Вы с ней вместе играли», —
прошамкал рядом заботливый голосок. Чьи-то тощие, но цепкие ручки забрали у Матвея сломанную кость. В памяти у Багрова мелькнули белые кружева, восковые ручки мертвой девочки и бледное лицо тети Ани. Сам он стоял в толпе, между ног взрослых, пугливо посматривая на маленький гроб.
«Дашенька Татищева, которая от дифтерита умерла?» — спросил он хрипло.
«Все там будем», —
утешающе сказала мамзелькина и лицемерно закатила глазки.
«Зачем вы дали мне ее кость?»
«Да сама не знаю, голубь, как-то случайно вышло», —
насмешливо отвечала мамзелькина.
«Ну так что, согласен? Я Ирке ноги, а ты мне камень пути».
Забыв, что ладони у него в земле, Матвей провел рукой по лицу.
«Да», —
быстро выпалил он.
Сознание затапливала красная, горяченная пелена, которая всегда бывает, когда нарушаешь запрет. Глазки у Мамзелькиной блеснули.
Ну и чудненько. Только учти про ноги. Ирк сама должна согласиться их принять, сказала она и, протянув птичью руку, погрузила ее Багрову в грудь.
Что-то сжало и, выкручивая, потянуло к себе. Матвей, задыхаясь, упал лицом на раскопанную землю. Точно забыв о Багрове, Мамзелькина деловито оглядела камень пути. Подула на него и своим мертвящим дыханием, быстро очистив от крови, убрала в рюкзачок. Потом, хорошо порывшись там же, достала из рюкзака нечто, похожее на красный шмат мяса. Придирчиво осмотрела, пальчиками сняла приставшую волосинку и запустила сердце, толкнув его ногтем. Сердце сократилось один раз, потом через паузу другой. Старушка удовлетворенно кивнула. Она перевернула Багрова, вставила сердце в грудь, вернула на место ребра и, затянув поврежденную кожу, костяшками пальцев легонько стукнула Матвея в лоб, в ключицу и в живот. Багров остался лежать. Лицо его осталось пепельным. Мамзелькина нахмурилась. Она опустилась на четвереньки и ухом приложилась к груди Матвея. Слушала она недолго, пару секунд.
— Ах, не хочешь, ну и не надо, — сердито прошамкала она с видом бывалого хирурга.
Встала, выпрямилась и отряхнула коленки. Матвей лежал у ее ног с обращенным к небу мертвым лицом. Мамзелькина вытащила солдатскую фляжку с цепочкой и неторопливо открутила пробку.
«Ну, твое здоровье!» — обратилась она к Матвею и забулькала.
Сделав пяток крупных глотков, Аида Плаховна аккуратно закрутила фляжку. Потом взяла косу и снова склонилась над Багровым. Придерживая косу за пятку, она развернула ее к центру груди Матвея и кольнула его в сердце прямо сквозь брезент. Багров вздрогнул. Лицо его исказилось от сильной боли. Старушка осталась довольна. Она поправила лямку рюкзачка, что-то сунула в разжатую ладонь Матвея и исчезла, оставив сладковатый запах, который бывает в похоронных автобусах. Когда минуту спустя Матвей рывком сел, Мамзелькиной с ним рядом не было. Задрав на груди майку, он уставился на свою грудь. Кровь запеклась, но никаких следов шрама. Казалось, от косы Аиды Плаховны пострадала только майка, на которой остался узкий надрез. Новое сердце работало как мотор. Багров чувствовал, что если потребуется, взбежит по ступенькам на 20-й этаж. Однако и с камнем пути он никогда не жаловался на усталость, так что выигрыша тут не было никакого. Матвея больше заботило другое. Иркины ноги, где же они? Обманула старуха, взяла камень и ушла, подумал он и потянул к лицу руку. Из ладони у него что-то выскользнуло. Он наклонился и увидел на вскопанной земле две маленькие серебряные ноги на шнурке.